«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последнее время участились конфликты между Русской Православной Церковью, с одной стороны, и музеями, архитектурной общественностью и простыми горожанами, с другой, на чьи интересы все более наступают Московская Патриархия. Последние конфликты такого рода зафиксированы в Сретенском монастыре, где архимандрит Тихон Шевкунов вознамерился, снеся историческую застройку, построить гигантский собор, который нарушит и исторический облик Рождественского бульвара, и вообще перспективу, и застройку. Или в Троице-Лыково, где Русская Православная Церковь оградила общедоступный парк и собирается в нем построить женский монастырь. О том, как растут аппетиты Русской Православной Церкви, мы сегодня беседуем с координатором движения «Архнадзор», членом Общественной палаты Константином Михайловым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Константин. Лидером Всероссийского общественного движения «Открытый берег», членом фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Сергеем Менжирицким. Здравствуйте, Сергей. И к нашему разговору обещал присоединиться руководитель пресс-службы финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии Анастасия Горшкова. Мы обязательно дадим ей слово. Сейчас вопрос к Константину. Расскажите, пожалуйста, в чем конфликт, суть конфликта вокруг Сретенского монастыря?
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, слушатели. Я вот, честно говоря, хотел бы сразу сказать, что вот эти слова «конфликт» или «аппетиты», они мне представляются излишними, по крайней мере, в данной сфере. Я не считаю, что я нахожусь в конфликте, не дай бог, с Русской Православной Церковью или даже с отцом Тихоном. Мы с ним несколько раз это обсуждали, этот проект, там, в разных контекстах. Я нахожусь скорее в положении человека, который добивается, во-первых, соблюдения законности и, во-вторых, некой гармонии, потому что невозможно в историческом городе исходить только из одной идеи, или только из одного проекта, или только из одного интереса. Поэтому говорить о конфликте, ну, наверное, еще рано, и вообще, не дай бог, придется. Хотя мне, честно говоря, несколько странно, что приходится защищать исторические монастырские здания, монастыря и так сильно пострадавшего в годы советской власти от разрушителей, и приходится их защищать сегодня от монастырского начальства, которое хочет, значит, число этих исторических разрушений увеличить. Объективно это так. Вот есть у этого проекта нового собора есть две составляющие. Одна, скажем так, философская, если не сказать историосовская. Вот есть это замысел, действительно искренне, значит, предлагаемый абсолютно нашим отцом Тихоном, да, строительство собора во имя российских новомучеников, пострадавших от религиозных гонений, отдавших свои жизни или, по крайней мере, поплатившихся своей свободой, бывших фактически жертвами политических репрессий на почве своей христианской веры. И есть вот эта мысль построить собор достаточно грандиозный, причем построить его к февралю 17 года, к столетнему юбилею русской революции февральской, да, вот закольцевав как бы так символически этот столетний период вот таким вот актом архитектурного, ну, можно сказать, и покаяния, и воздаяния некой дани памяти этим новомученикам. Я абсолютно искренне поддерживаю и разделяю эту идею. Такого собора в России-то нет. И эти люди, безусловно, заслуживают благодарной памяти и знака на карте Москвы, посвященного этой памяти. Другое дело, что на наших глазах может совершиться вот такая градостроительная, как мне представляется, ошибка, потому что масштаб этого замысла абсолютно не соответствует масштабу и ресурсу того места, той территории, на котором его планируется осуществить. Потому что привязка замысла к территории, она чисто ситуативная в данном случае. Вот отец Тихон является наместником Сретенского монастыря, и именно в этом монастыре ищется стройплощадка, место для стройплощадки. Хотя по замыслу это такого столичного звучания собор, да, если не говорить там федерального, такого храма еще нет. И вот то, что спроектировано, да, мы сможем потом посмотреть на эти картинки, у меня есть проектный альбом, который был представлен на нашу градостроительную комиссию. То, что спроектировано, ну, это, ну, достойно стоять на какой-то вот обширной площади людной, издалека быть видным. А это нам предлагают фактически затиснуть в бывший хозяйственный дворик Сретенского монастыря. Ну и побочными жертвами этого процесса становятся исторические постройки. С чем я, конечно, со сносом их не могу согласиться, потому что это все осколки, вот фрагменты настоящей подлинной монастырской и московской исторической среды. И в данном случае не замысел архитектора и не замысел заказчика должен диктовать среде сохранятся ей или нет, и в каком размере сохранятся, а наоборот, эта среда и законы, которые ее охраняют, диктуют, должны диктовать, что возможно на территории построить, а что нет, и в каких формах.
Добрый вечер, Анастасия. Вот к нам присоединилась руководитель пресс-службы финансового хозяйственного управления Московской патриархии Анастасия Горшкова. Сейчас Константин нам рассказывает о своем видении вот этого собора. Он не против самой идеи, я вам просто кратко изложу, но против того контекста, куда его хотят втиснуть. Да. Продолжайте, да, Константин.
И здесь второе. Вот по тому порядку, это касается далеко от них, не только этого строительства. То же самое можно рассказать про историю строительства нового здания Мосгордумы на Страстном бульваре, про историю проектирования ЗИЛа. А, к сожалению, вот есть такой вот неверный алгоритм. Сначала без широкого экспертного и общественного обсуждения принимается некое решение, потом оно предлагается уже как фактически готовое. И потом, зная этот готовый ответ, по нему начинают подгонять условия задачи, как в плохом учебнике арифметики. Что будет в данном случае? Вот здесь мы уже приняли решение, комиссия, о сносе этих зданий. Следующим шагом будет сокращение официально существующей установленной там территории объекта культурного наследия, по которому по закону строить вообще нельзя, на ней ничего нового. Потом будет, видимо, обрезание территории или изменение регламентов охранной зоны, которая включает в себя все это пространство. И в конце концов мы, так сказать, подгоним условия под ответ. Не удастся, видимо, подогнать две вещи. То, что, так сказать, сделано людьми, оно людьми исправляется с легкостью в данном случае. Не удастся решить, видимо, проблему с богатым археологическим наследием этого участка. Так как монастырь там существует, по мнению одних историков, с конца 14-го, по мнению других, с начала 16 века, она именно на этом месте, на Кучковом поле. А по летописным данным, поселение на этом месте там находилось еще в конце 14 века, независимо от монастыря. И там, по отзывам археологов, культурный слой достигает 4 метров. Это очень большая глубина. То есть там мы можем, мы не знаем, что там есть, потому что территория никогда не подвергалась такому системному археологическому исследованию, изучению. Но поэтому, прежде чем принимать решение о каком-либо строительстве здесь, нужно было это исследование провести. А так мы, не зная даже, что там есть, обрекаем на гибель эти археологические богатства, которые там, несомненно, имеются. Мы только не знаем, где и какие именно. Плюс второе еще, о чем бы я хотел, вот этой серии тоже природу не переспоришь и не исправишь. Одно дело там охранную зону задним числом подчистить. А другое дело, что вот в этом монастыре же рядом стоит древний собор 1679 года, да еще с ценными фресками, собор Владимирской Божьей Матери. А как он отреагирует на появление такого соседа, которого по габаритам превосходит фактически вдвое? А это тоже важно. Во-первых, это вопрос технический, потому что когда мы, перед тем, как комиссия заседала, нам был организован визит в монастырь, мы могли увидеть и все эти 6 несчастных домиков, и, собственно, показали нам кое-какие чертежи. И там была одна любопытная схема, где, по которой было видно край строительного котлована. Не край здания собора, а край котлована, который ушили его. И, как мне объяснили вот инженеры-архитекторы, которые представляли проект, она от древнего собора проходит в 5 метрах. Это крайне опасный эксперимент. Вот это такой вот глубокий котлован, да еще со стеной в грунте, которая неизбежно, как правило, ведет перемещение подпочвенных вод. А тут я вспоминаю про фрески ценнейшие начала 18 века. Этот собор славится еще и ансамблем фресок. Как себя поведут воды, и не начнется ли подсос воды? Это вот все вопросы, которые пока никто не исследовал как следует. И никаких гарантий нет того, что вот эту вот святыню, Владимирский собор 1679 года, не настигнут какие-либо повреждения. Это, так сказать, вопрос технический. А есть еще и такой, ну, я бы сказал, идеологический. Потому что у Сретенского монастыря, вот в этой системе сакральных центров Москвы, есть свое совершенно особое, может быть, даже главенствующее звучание. Потому что, как известно, он является памятником, что он так называется, Сретения, то есть встречи москвичами иконы Владимирской Божьей Матери, когда ее в 1395 году принесли из Владимира на руках, и с этим связывается спасение Руси от нашествия Тамерлана. Это такое вот краеугольное событие в истории Москвы, потому что если бы, так сказать, Тамерлан не остановился, а двинулся дальше, то вообще неизвестно, как бы судьба нашей страны сложилась. И вот поэтому такое значение монастырю придавалось. И это есть его, так сказать, вот то историческое наследие духовное, которое он несет с собой, он всегда был памятником вот именно этому событию. И поэтому сейчас совершенно естественно в панораме монастыря и в его комплексе, вернее, в тех остатках комплекса, которые уцелели после погрома 20-30-х годов, который этот монастырь пережил. Но и когда все существовало, да, когда даже ансамбль был цельный, именно Владимирский собор был главной доминантой, главным архитектурным центром этого монастыря, как палладиум вот этого события принесения иконы Владимирской Божьей Матери. И когда мы рядом с ним, мы, наверное, увидим эти кадры, предлагаем поставить собор высотой в 49 метров, а это масштаб Успенского собора в Кремле, на самом деле, или Софии Константинопольской, то мы тем самым невольно умаляем значение старинного собора. Он оказывается абсолютно визуально подавлен в тени своего нового собрата, скажем так. В Москве так никогда, вот в исторической Москве, если посмотреть на московские монастыри старинные в центре города, в Москве так никогда не делали. Вот даже те, кто строители соборов 19 века, середины, конца 19 века, никогда в жизни такого не было. Мы не найдем ни одного монастыря, где вот был бы средневековый собор, а рядом с ним показался бы огромный храм, построенный в 19 столетии. Такие эксперименты проходили где-то вот в глубокой провинции или там в пригородных монастырях. Вот в Подмосковье это вот случай Николы Перервинского монастыря или Николы Песновского. А, извините, не Песновского, Угрешского. Московской области нынешней. Но вот так вот с древними соборами не обходились уже. Надо, вот, я вообще, к чему я все это говорю, если, так сказать, подвести итог этой части разговора, что вот в столь древнем намоленном месте, в столь значительном причем, ну, вот современные и архитекторы, и те, кто вдохновляет их творение, они должны, ну, как-то, мне кажется, гораздо тактичнее и уважительнее относиться вот к тому, что осталось от древности, от истории, будь то 17 век или 19 век. Вот история нам донесла до нас ансамбль Сретенского комплекса, Сретенского монастыря, вот в таком виде, в каком он существует. Вот к этому надо относиться с уважением и не делать его, не представлять, что это чистый лист, вот, на котором можно взять и начертать все, вот, и переделать его по-новому. Потому что вот здесь проектирование, судя по тех заданию конкурса, которое там было, оно шло так, будто вот это вот, ну, вот в пустыне где-то происходит. Ни на территории исторической Москвы, ни в древнейшем монастыре, ни охранные зоны не учитываются, ни территории памятников. Ведь это все ведь не откуда-то с неба свалилось. Да, это вот эксперты определяли, сооружали, да, какую территорию объявить вот в таком статусе, чтобы не нанести никакого ущерба, в том числе визуального, древним монастырским памятникам. И теперь мы приходим и стараемся сделать это все по-новому. Хотя есть и альтернативы и того, и строительства вот этого собора, и памятника, да, новомучеников, и удовлетворению монастырских нужд, которые тоже существуют, да, да, Женя, площади. Я вот тогда мы поговорим о них,
да,
немного
покажу тогда слайды. Анастасия, хотите что-нибудь возразить Константину?
Я хотела не возразить, я хотела, может, наводящий вопрос задать. Давайте. А то, что, конечно, я понимаю, что, ну, ваша речь была призвана, чтобы нас заледенела кровь от факта, что 6 метров – это как будто страшно. А вы не считаете, что… Это вы считаете, что исследований не было? Мне представляется маловероятным, что в центре Москвы проект уже согласован, и им теснейшим образом занималось очень большое количество специалистов, что никто этим не занимался. То есть я предполагаю, Константин, наверное, может же так быть, что просто вы об этом не знали?
Опыт, знаю.
Можно вам один вопрос такой встречный задать? Вот вы сказали, проект согласован. Он кем согласован?
Вы только что нас познакомили с этим фактом.
Вроде в Савельев подписал позавчера, да?
Вы только что сказали, что вопрос решен уже.
Проект, как, даже, меня... как отец Тихон говорил позавчера на нашей комиссии, проект продолжает, так сказать, совершенствоваться, изменяться. Не совершенно, то есть не изменяются пока, видимо, только габариты, потому что там высота, может быть, изменится. Проект не прошел ни одного официального согласования, какое вот существует для построек в Москве. Его не утверждала Москомархитектура, его не утверждало Министерство культуры. Понимаете, вот будем надеяться, это будущее время, а здание мы собрались уже завтра сносить.
Понимаете, если мы говорим сейчас об истории, если мы говорим об архитектуре, да, история это об истории нельзя рассуждать только в прошедшем времени. Мы должны все-таки думать и о будущем. Это абсолютно монументальная затея, которая зафиксирует и не даст нам забыть о тех как раз страшных временах. Да? На крови мучеников стоит сегодняшняя русская православная церковь. И для каждого, это совершенно очевидно для каждого верующего человека, что наша вера стоит на этих молитвах, и на этом горе, и на этом подвиге. И если наместник монастыря, отец Тихон, видит так, что он должен быть доминантой, я бы предложила вот здесь порассуждать в другой плоскости, что есть архитектурная сторона, а есть сторона духовная. И я бы больше полагалась бы тоже на рассуждение человека, который является ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, и которому, безусловно, русские люди обязаны очень значительным вкладом по возрождению духовности. Его проекты, они абсолютно уникальны в плане проникновения в душу народа. Отец Тихон писал книжки, которые переводят на много языков, и таким образом он является уже транслятором нашей культуры и нашей истории. И если собор задуман большим, и вы же тоже это признаете, что существующий храм давно не вмещает всех желающих, и мы не можем в 12-миллионном городе оставаться в тех границах, какими они были там в 14 или 16 веке. Развивается город, развивается церковь, и я думаю, что здесь не надо относиться к точке зрения церкви как обязательно, так сказать, к этому относиться критично. То есть я бы доверяла бы духовным людям в выборе храмовой архитектуры
спасибо.
Тоже.
Спасибо. Давайте дадим слово Сергею Менжерисскому, он расскажет о ситуации в Троице Лыковой. Пожалуйста, я попрошу наших продюсеров пустить вот на экран видео, которое Сергей принес.
Попозже, да. Значит, знаете, полностью соглашусь с тем, с чего начал Константин. Никто не желает конфликта с Русской Православной Церковью. Абсолютно. Тем более, я как человек верующий и крещенный, этого не хочу. Что вызывает у людей опасения и, прямо скажем, возмущение? Тем, что территория Троицы-Лыкова фактически за последние 20 лет выведена за пределы правового поля Российской Федерации. Значит, немножко истории. Троица-Лыковская усадьба еще 79-го года признана вот вся целиком, все 21 гектаров, объектом культурного наследия. 79-го года. Еще в советское время...
Мы видим, да, я так понимаю, вот да. Объекты культурного наследия.
Вы знаете, значит, немножко наш оператор поторопился, но я продолжу. Вы знаете, здесь вот смех, здесь, я думаю, неуместен, Анастасия.
Вот оно наше.
Вот смех здесь совершенно неуместен. Я продолжу. Немножко история. Так вот, эта усадьба имеет несколько охранных статусов. Еще 79-го года. Более того, Троице-Лыковский храм еще в 1933 году признан Лигой наций объектом культурного наследия всемирного масштаба. Да? Угу. Так вот, сама по себе вся усадьба, 21 гектар, это объект культурного наследия. И на ее территории еще находится, памятник садово-паркового искусства. Так тогда говорилось постановлением Моссовета. Кроме того, есть у нас еще Троице-Лыковский храм, об охранном статусе, которого я сказал. Есть еще Успенский храм, да?
Да, вы переходите, вот что сейчас
более того,
происходит.
Этот парк, он являлся много лет и любимым местом посещения москвичей. Mm-hmm. Там был небольшой стадиончик, то есть это место выполняло несколько функций. С 89-го года в Успенском храме начались богослужения, возобновились, да? И в начале 90-х пришел очень энергичный батюшка Стефан Престая. И вот с этого момента одним из первых шагов его деятельности было то, что он закрыл забором вход в парковую часть храма. Был забор, была охрана, были собаки, которые бегали на привязи и людей пугали. Значит, у людей, естественно, это вызывало недоумение. Более того, значит, Стефан Престая развил невероятную коммерческую деятельность на территории Троице-Лыковской усадьбы. Во-первых, он построил там городок для гастарбайтеров, которые на коммерческой основе там снимали. То есть вот те фирмы, которые строились в Строгине, да, какие-то дома, они своих рабочих вот на территории Троицы-Лыковского, так сказать, вот они там находили приют. Это был городок примерно 50...
Это какие-то доказанные вообще? Да. Мы так смело говорим, знаете, что священник занимался противозаконной деятельностью.
Анастасия, давайте я договорю.
Да, но вы скажите, что уже сняли этого
священника. Я предлагаю просто посмотреть фотографии вот бытовки, да, вот как раз эти остатки бытовок, потому что их стали в пожарном порядке вывозить прошлой весной, когда была батюшку убрали. Стефан Престая устроил на территории Троицы-Лыковской усадьбы коммерческую свалку строительных отходов. Вот если мы посмотрим фотографии свалка, вот это все я снимал лично. Угу. Это не из каких-то вторых или третьих рук. Вот поскольку я являюсь членом рабочей группы по парку Москворецкий, который создан департаментом пользования Москвы и общественностью, я в сфере по роду своей деятельности вот, вынужден посещать часть Москворецкого парка, которой является усадьба Троицы Лыкова. Вот это я снимал буквально еще полтора года назад. Да? Гигантская свалка, как потом выяснилось, на 15 тысяч тонн строительного и прочего мусора. Более того, отец Стефан Пристая, не имея на то никаких документов, развил там бурную строительную деятельность. Он, например, вырыл гигантский котлован, здесь фотографий, к сожалению, нет, 5-метровой глубины, забетонирован, прямо на территории усадьбы. Он прямо в охранной зоне Троице-Лыковского храма вырыл гигантское овощехранилище величиной с какой-нибудь гараж ЦК КПСС в лучших традициях, да, что называется. Вот фотография у меня тоже на флешке есть, могу вам потом передать.
Это полтора года назад было.
Послушайте меня, Анастасия. Так вот, более того, подчеркиваю, ни одной разрешительной бумажки не было. Более того, он там вырыл 3 гигантских пруда на берегу Москва-реки для коммерческой рыбалки. Да? Опять же, не имея никаких бумажек на это. Угу. Да? И все это было за этим забором, куда москвичей не пускали. Хочу подчеркнуть юридическую сторону вопроса. Дело в том, что когда эта усадьба, в 2001 году часть этой усадьбы, где стоят два храма, Троице-Лыковский и Успения, были переданы в бессрочное пользование, да, власть уже знала о тех безобразиях, которые отец Стефан Пристая там устроил. Тем не менее, договор был заключен на бессрочное пользование. По мере того, как развивалась коммерческая деятельность батюшки, в 2004 году город передал ему оставшуюся часть усадьбы, уже непосредственно парковую. При этом были нарушены все нормы, например, статьи 56 федерального закона об объектах культурного наследия, который требует при передаче в пользование или в аренду объекта культурного наследия заключать охранные обязательства. Вот у нас этот уникальный объект садово-паркового искусства и так далее, он у нас до сих пор не имеет охранных обязательств. Если нет охранных обязательств, то есть город почему-то, отдав жемчужину такую в руки Русской Православной Церкви, в частности, в руки прихода, да, почему-то не потребовал взамен строжайшего соблюдения закона. Закон там просто умер.
Давайте теперь дадим слово Анастасии, пока на этом этапе, что вы можете вообще про это
сказать? У меня опять, поскольку меня пригласили все-таки поучаствовать по моей программе, у меня только вопросы вот наводящие тоже. Леденят кровь эти факты. Вопрос прямой. По результатам Мосгорнаследием будут выданы предписания на устранение нарушений. Они же устранены сейчас. Вот какова цель дискуссии, да, когда мы поднимаем общественный дискурс, мы должны понимать, если...
Сегодня, я так устранили, понял, туда комиссия выезжала. Расскажите, пожалуйста, Сергей.
Я участвовал в двух общественных инспекциях. Да. В последний участвовал в силу занятости. Дело в том, что парковая часть усадьбы огорожена забором. Там стоит охрана, и людей туда не пускают. Когда граждане, соответственно, задают вопрос, дело в том, что...
Какой фотографии сделали?
Послушайте, перед забором. И тогда, когда еще можно было как-то пробраться контрабандным путем. Так вот, смотрите, что у нас происходит. С начала 90-х парк был закрыт. Люди были лишены доступа в это уникальное совершенно место. А сейчас, когда люди задают вопрос власти, что же будет дальше, власть им дает удивительный ответ. Суть ответа заключается в том, что, вы знаете, там еще будет строительство. Вы еще подождите неопределенное количество времени. Сколько лет нам еще ждать, пока наконец доступ в парк?
Так отвечает-то?
Да, что вот это мне просто интересно.
Сейчас это у нас первый заместитель префекта. Его зовут Прищепов. А.М. Так, это очень свежий ответ. Пожалуйста.
Да, но это лучше, нам было до того ознакомиться с этими документами,
хочу сказать, очень важные вещи.
Наверное, Анастасия не может же отвечать за префекта.
Важные вещи. Дело в том, что вот эти все 20 лет, например, канализационные стоки, которые образовались возле храма Успения, там огромный канализационный колодец, те стоки, которые вот этот городок гастарбайтеров производил, это все выливалось прямо на поверхность парка. все 20 лет. Вот эта вот машина монастырская, то бишь, она же и храмовая. Всем нам, собственно, прямо признались эти рабочие. Вот слив, собственно, происходит.
Не, ну признались это рабочие, это все-таки
не... Давайте посмотрим видео, да.
Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь здесь?
20 лет выливались отходы внутри этой территории.
Нет, это не вода, это канализационные отходы.
От бытовых помещений прямо на территорию парка. В результате огромное количество деревьев просто погибло. Так вот, мы много раз обращались с требованием произвести экспертизу.
То есть вот это то, что мы видим, они погибли.
Почему такой запах?
Послушайте, с тех пор погибли. Это мы фиксируем. А, кстати, сам приход признал, что огромное количество деревьев погибло и стоит сухими. Это сухостой. Так вот, значит, вы знаете, по совокупности тех экологических правонарушений, не сказать преступлений, в принципе, арендатора можно признавать недобросовестным арендатором и расторгать договор аренды. Но почему-то со стороны власти никаких телодвижений ни по контролю, ни по наказанию за эти вещи не происходит.
Да, более того, мне вот здесь интересно, когда говорят, мы не знаем, почему передали. Вот здесь, по-моему, и Владимир историк тоже. А исторически не было ли это всегда территорией храма? Не было ли это? Да, может это основание, потому что...
Никогда не была церковной территорией. Эти храмы, которые
храм
там
какого?
Стоят...
А храм постройки какого года?
Послушайте,
там усадьба была.
Успенский храм у нас 19 века, Троицелыковский конца 17, начало 18 века. Это все были храмы... Сначала Нарышкинский, Нарышкинская барокко отсюда, да? А второй храм, соответственно, усадьба Корзинки. Это были храмы внутри усадеб частных. Это никогда была церковная. Значит, несколько лет, по-моему, 2 или 3 года после революции, там номинально находилось несколько монахинь. Это называлось какой-то женский монастырь. Там никаких построек монастырских не было. Поэтому вот эта вся идея создать сейчас там женский монастырь, вы знаете, ведь у москвичей никто ничего не спрашивает. Ведь это вопрос, который надо было выносить на обсуждение общественности хотя бы.
Ну, я думаю, точно будет вынесен таково законодательство, что у нас любой строительный проект обязательно выносится на публичные слушания. Значит, это не близкий план. Значит, пока нечего вынести. Значит, не готова проектная документация.
Здесь есть исторические основания на самом деле, хотя не в них дело. Да? Вот, конечно, храм 17 века – это такой вотчинный усадебный храм, в который ходили только владельцы усадьбы тогдашние, да, храм 19 века, понятно, тоже приходский храм, в который ходили и жители села Троицкого-Лыкова, естественно, и, наверное, у него была какая-то своя территория, не стоял же он в чистом поле. Монастырь там действительно в 17 веке существовал, специально для него построек не делали, он просто занимал усадебное строение.
Это было после революции.
Это было после революции, да. Потом очень быстро, так сказать, монастырь закрыли, в этой усадьбе Ленин жил и так далее. Это отдельная история. Ничто не препятствует тому, чтобы там, например, на базе этих двух храмов был создан женский монастырь, если есть такое желание. Другое дело, что это, опять же, как и в случае со Сретенским монастырем, вот помимо, так сказать, одной системы, да, координат взглядов, существует еще другая, которую невозможно игнорировать. Вот объекты культурного наследия, каковыми являются и оба храма, и парк усадебный, они по нашим же законам должны быть доступны для жителей, да, чтобы они могли видеть эти храмы. Вот то, о чем Сергей рассказывал, вот, ну, я не знаю, я, например, этим летом в парке был, я ему это перед началом передачи говорил, совершенно беспрепятственно вошел на все территории, подошел к одному храму, подошел к другому.
Покажите видео, как нам не дают пройти в парк. Покажите, пожалуйста, это видео.
Наверное, так было несколько лет назад, сейчас там уже, я думаю, по-другому или хочется.
Ну и когда там будет женский монастырь, там точно будет по-другому.
Монастырь там будет по-третьему, потому что в монастыре уже невозможно, конечно, никакое круглосуточное посещение. Но главное, чтобы вот усадебный парк и храмы были бы доступны, чтобы люди могли их видеть, ходить туда.
Имеет ли смысл,
нет,
да, в монастыре? Конечно,
нет,
мы можем посмотреть действующие монастыри, это всегда хорошие примеры. Новодевичьи, Покровские, которые открывают ворота в 7 утра, закрывают в 23 часа. И, наверное, это как раз достаточное время для прогулок. Это абсолютный оазис в большом
городе. Просто должен быть какой-то четкий режим, да, когда это доступно, когда нет,
конечно,
это
конечно.
И в монастырях во всех православных.
Для начала его надо построить, да, правда?
Да. Мы совершенно не
насчет
против,
построить это отдельная песня,
непосредственно
что там можно
пятно
строить.
Застройки, например, если будет такое решение, было огорожено. Но сам по себе доступ в парк для жителей Строгина и москвичей закрывать нельзя.
Я думаю, на это садился.
Конечно, да. Однозначно нельзя. Я просто не так... Да, конечно, я согласна. Я просто не так уверена, что это было каким-то личным решением батюшки.
Давайте послушаем мнение Евгения Никифорова, главного редактора православной радиостанции «Радонеж». Давайте послушаем его.
Ну, в Во-первых, конфликта нет. Он весь надуман. Он весь совершенно искусственен. Потому что нам достоверно известно, что те активисты, так сказать, общественные, которые протестуют против, это переезжие группы. Кем они финансируются, зачем они финансируются, я вам сказать не могу. Но то, что это не есть общественные активисты, это факт. Это первое. Во-вторых, то, что касается строительства храмов. Храмов действительно, реально не хватает. Я живу в Ясенево. У нас здесь всего лишь 2 больших храма. Они переполнены. Люди стоят на праздники воскресной службы, окружая весь храм. То есть явно, что храмов недостаточно. Они востребованы. Если не востребованы, почему бы здесь кому-то протестовать? В-третьих, просто для сравнения. Мы просим не восстановление 40 сороков, которые были в свое время в Москве. 40 сороков, это очень много. Сейчас в Москве, дай бог памяти где-то, дай бог, 500, может быть, максимум 600 храмов. Это совершенно недостаточно для 20 миллионов русских людей, которые здесь живут. 200 храмов – это совершенно ничтожный компромисс. Если учесть, что в Татарстане за все эти годы перестройки построено 2000 мечетей, 2000. Это для тех, кто говорит, а вот у нас тут мусульмане. Так вот, 2000 мечетей построено в Татарстане. Мы в первопрестольной столице отбиваем для своих собственных нужд, для нужд православных верующих горожан города Москвы всего лишь 200 храмов. То есть, вопрос, честно говоря, по справедливости вообще не должен возникать и никаким образом стоять. Поэтому я считаю, что это абсолютно надуманная проблема, инспирированная теми, кто просто нас очень не любит, профинансированная, соответственно, теми людьми, которые нас не любят. А москвичам делают свой выбор, как они голосуют.
Спасибо, да, Евгению.
Видимо, спрашивали Евгения на третью тему, видимо, о программе 200 храмов, да, которая тоже вызывает такие вот конфликтные ситуации. Вот я, почему, на самом деле, может быть, это и оправдано, потому что почва у всего этого, она на самом деле одна в нашем, как города, не как церкви, да, и не как общественных активистов, которые отнюдь, я думаю, здесь не понаехавшие, да, Сергей, вряд ли.
Коренной москвич.
Я тоже родился в Москве, да. Дело не в этом. Дело в том, что как предупреждать эти конфликтные ситуации? Вот против чего, на самом деле, восстают жители, где там на Ходынском поле.
Не
в этом дело. Или в других местах. Они натыкаются на то, что лишаются чего-то иного, да? Там они говорят, мы здесь гуляем с детьми в скверике, вы хотите построить храм.
Про Ходынское не рассказывайте сказки,
Анастасия, я договорю до конца. Как, на самом деле, эти ситуации можно было предупреждать? Есть такое понятие, территориальное согласие. Власть обязана инициировать по слушанию, по каждому из таких проектов, в том числе и по этому, по Сретенскому, прийти. Вот есть такая идея. Давайте вместе подумаем, соберем общественных представителей, соберем экспертов, соберем представителей церкви, и поговорим о том, как ее наилучшим образом воплотить в жизнь. А не приносить ее в готовом виде, говорит, решение принято. Смиритесь, граждане, будет вот так и никак иначе, как мы имеем, например, в дискуссиях о Сретенском монастыре, к сожалению. Где, так сказать,
дискуссия вокруг Сретенского, монастыря, вы ее пытаетесь разогреть, у вас ничего не получается, потому что общество определенно очень хочет на Лубянке иметь храм в память о тех,
кого-то. Вы знаете, что хочет общество, и почему вы думаете, что она хочет его иметь именно на Лубянке, а не в каком-то другом месте?
Потому что в начале этой улицы как раз и располагалась та страшная организация, которая умножила нам количество мучеников. Что касается Ходынку, упомянули, да? Вот это показательный случай, как действует наша общественность. Не разобравшись, примчались, давай будоражить жителей, 1000 листовок ложатся в ящики, вам тут будут носить покойников, у вас 3 метра от стены, дом подмоет, все порушится. И совершенно не смотрят на факты, да, что каждый храм, каждое строение в городе Москве, порядка 60 инстанций проходит каждый храм. А теперь по Ходынке. Нам даже пока не дали выйти на публичные слушания. В настоящее время Ходынское поле – это 34 гектара помойки проектируемого парка. Да, но... На этом месте стоял варварский, разрушенный, единственный в Москве и первый в России он был, воинский собор. В честь преподобного Сергия Радонежского.
Поэтому я, например, являюсь горячим сторонником
на его
его
месте стоит сейчас, на его месте, месте стоит, да, жилой дом. Угу. Ближайшая к этому точка, которую определили несколько лет еще назад. Община существует 12 лет. Лет 8 у них ушло, чтобы им хотя бы разрешили поставить поклонный крест на этом месте. И то это, в общем... удалось, пожалуй, наверное, только усилиями. Очень много активистов, потомки авиаторов там, потому что Ходынка – это колыбель российской авиации, внук погибшего Чкалова, в общем, он входит, и, в общем, очень многих других людей, которые верой и правдой России послужили, и многие из них положили свою жизнь. И когда приезжает общественное движение или приходит за парк и говорит, не стоит строить. Дадите водички попить?
Да, да, сейчас, Андрюш. Дайте мне пока.
Да, не надо, что не нужно строить храм в парке. Это ложь, понимаете, потому что парка еще нету. Это в наших силах на 34 гектарах. Мы выделим эти несчастные 20 на 30 метров. Вот пятно застройки храма – это 20 на 30 метров. То есть уже там, там же не идет речь о какой-то огороженной территории. Община, в принципе, согласна на все. То есть важно восстановить в том обличии. Есть эскизные чертежи. То есть если мы говорим о том, что мы бережем свою историю. 12 лет, все круги бюрократического ада. И все-таки движение за парк, я, ну, это другое движение. Сергей представляет не его, но в этом случае я хочу сказать, что у нас, это, у нас общественность выскакивает, не разобравшись, начинает будоражить людей. Людей. Это надуманные все конфликты, это надуманные провокации. Начинают собирать подписи с людей. Да, там, когда человеку предлагают подписать бумагу, хотите ли вы, чтобы все вековые липы там, в 3-километровом радиусе выпилили, человек подписывает, что нет, он не хочет. Подписи выдаются как подписи против храма, и начинается, так сказать, и начинается медиа-история, а может быть, вы тоже против храма. Вот хочу сказать к своему удовольствие. За 2.5 года немало общественных движений пытались взбодрить эту историю. Ой, люди протестуют, люди протестуют. Приходит 100 человек. Как только встает вопрос, что быть храму или не быть, на публичных слушаниях 1000 человек за, там 30 человек против. Подписи мы собираем за Ходынку, буквально за, на Ходынке за несколько дней. 6500 подписей. Причем собирали, знаете, даже не просто жители, а те жители, которые еще и деньги собрали. В Ходынке там очень красивый элитный построен район. То есть вот у нас пробуждается самое светлое в обществе. У нас люди, бизнесмены, встают с утра, они не просто дают деньги на храм. Они в 7 утра идут сами, своими руками и ногами, собирают за него подписи. Ради того, чтобы не приехало общественное движение какое-нибудь и не закричало, выгони их отсюда, у нас тут храм, у нас тут парк.
Анастасия, да,
да.
Пока...
Константин,
давайте покажем...
идею восстановления храма на Ходынке, как и всех других разрушенных 30-е годы, вот так. С 96-го года я, например, массу усилий отдал для идеи воссоздания храма на Преображенской площади, которая сейчас, слава богу, продвигается. Даже книжку об этом небольшую написал, когда... и так далее, и так далее. Вхожу в рабочую группу по его созданию. Я говорил совсем о другом. О том, что у нас нет технологии общения, в том числе с жителями этих районов, для предупреждения этих конфликтов. Как, видимо, случилось когда-то и на Ходынке. То есть, потому что вы сами подтверждаете, когда вы начинаете им что-то разъяснять и показывать, у вас сразу вырастают сотни тысяч подписей за этот храм. А когда людям ничего не объясняют и ничего не показывают, вырастают
На ровном месте протестные движения. Они просто выходят, вот. Протестные движения подогреваются.
Возвращаясь к Критскому монастырю, вы, по-моему, все-таки зря говорите вот от имени общества. Общество хочет, чтобы он был именно здесь. Кто это когда замерил?
Да,
чего хочет в данном отношении общество? Я уважаю мнение отца Тихона. Безусловно.
Да, безусловно.
А я думаю, написал интереснейшую книгу, я с большим удовольствием прочел. Но мнение отца Тихона здесь не может быть, к сожалению, единственным. Если бы этот монастырь стоял в чистом поле, вдалеке от Москвы, ради бога. Но поскольку это кусок Москвы и кусок квартала, и кусок исторической территории, здесь решаться это должно не одним мнением директивным, а коллективным мнением. А еще лучше мозговым штурмом вот людей заинтересованных и в том, чтобы предоставить монастырю возможность развиваться и удовлетворить свои нужды, хотя он очень много уже там удовлетворил за истекшие годы.
Очень много.
В виде четырехэтажных корпусов, в виде пристроек к собору.
Да, или 85 тысяч людей, которые посетили выставку «Моя история Романовы», да?
Выставку, я могу вам сказать.
Надо в человеческом тоже. Надо в людях тоже немного мерить. Надо в людях тоже мерить эти проекты.
Очень интересно. Да, вот надо их мерить в людях. Причем во всех людях.
Обязательно.
И в тех людях, которые посещают выставку и ходят туда молиться. И в других людях, может быть, которые тоже живут в городе Москве и тоже имеют право высказать свое мнение. И нельзя говорить, что вот раз наместник монастыря хочет сделать так, это еще и московская территория. Да. Это еще и историческая Москва. Это же не какая-то экстерриториальная
зона.
Да,
можно показать вот
которую... Ну, давайте слайд, да. Вы говорите, вы видели шесть домов, которые идут под снос.
Шесть домов, которые идут под снос. Мы уже про них говорили, Жершин, сначала присутствуйте. Ну, вот здесь одна из схем Паркина. Понимаете, вот, что самое-то обидное, например, для меня, вот давайте пусть эта картинка повисит немного на экране у нас. Потому что когда мы начинаем предлагать какие-то альтернативные варианты, вот там есть ведь альтернатива с, ну, можно поговорить потом о воссоздании того, что стояло вдоль Большой Лубянки, это не так фантастично, ну и, на мой взгляд, гораздо более художественно. Есть еще двор, примыкающий, большой земельный участок, примыкающий к монастырю с запада, занятый сейчас федеральным ведомством, который вот заполнен как раз абсолютно неценными одно-двухэтажными гаражами и хозяйственными службами, со сносом которых все будут только счастливы с ними расстаться, и никто не будет протестовать. Но когда мы начинали, мы с отцом Тихоном обсуждали этот вариант, в том числе, так сказать, и на комиссии, и неофициально, но выясняется, что на изменение габаритов этого строительства никто не готов идти. Вот так, как задумано, вот так оно и будет. А когда я начинаю анализировать вот этот альбом проектных материалов, которые нам выдали в ходе рассуждения комиссии, то, извините, я из него вижу, что, значит, собственно, собор-то занимает не так много из этого комплекса. Да, мы видим здесь два подземных яруса, занятых подземным паркингом. Это, кстати говоря, совершенно уникальный случай. Я не знаю ни одного...
А на сколько человек храм
рассчитан? Я не знаю ни одного монастыря древнего, особенно с такими... Про археологию не было этих исследований. Я с археологами консультировался специально. К сожалению, их не было. А где проектировался, я не знаю такого монастыря, где проектировался бы двухэтажный подземный паркинг.
Ну, вот теперь...
Это вот прецедент.
Первый опыт, да.
Далее следует два этажа, занятых разнообразными... помещениями, ну, все-таки не напрямую храмового назначения. Это и классы воскресной школы, как я стою из спецификации, и складские помещения, технические, лифты.
Ну, как же это не относится?
Храм надо отапливать. Но это не является непосредственно храмом, да?
Храмом. Ну, храм потому надо отопить, как... храм нужно вентилировать.
Храм нужно отопить, храм нужно вентилировать, да. Но когда я вижу, вот сопоставляю две цифры, что площадь храма 420 квадратных метров, который в этом проекте же есть, а общая площадь всего строительного объекта 10 тысяч квадратных метров. Понимаете, это 5% получается.
Можно я как простой прихожанин
Секунду, я немножко не договорил. Вот когда мы видим вот такую пропорцию между храмом и вспомогательными, так сказать, и дополнительными к нему помещениями, то мне кажется, что здесь есть люфт, где можно идти на какие-то компромиссы, уменьшать габариты.
Это же под землей.
И искать.
Это под землей.
Я знаю, что
Сергей,
это под землей.
И 3000 человек, которым надо поставить машину. Люди уже не ходят.
Паркинг там рассчитан на 200 машин или на 90.
Сергей, можно взять 90? Знаете, меня поражает реакция некоторых представителей РПЦ, когда общественность говорит: господа, вернитесь в правовое поле Российской Федерации. Выполняйте требования природоохранного законодательства, закона об объектах культурного наследия, элементарные вещи. Не разоряйте парк, не уничтожайте вот тот же самый парк Троица Лыкова. Нам навстречу говорят: вы проплаченные агенты, да?
Ну, это правда так, Сергей, но невозможно без бюджета распространить тысячу листовок.
Какие тысячи листовок?
Вот которые, например,
назовите,
вот я
пожалуйста.
С этим сталкивалась.
Значит,
не,
вы знаете,
не раз,
что,
не два.
Вот вы говорили о большом светлом чувстве, которое обуревает верующих, которые требуют вот везде у нас строить храм, монастыри. Вы знаете, вот для меня лично шок, как для верующего человека, был, когда мы весной пришли на территорию Троице-Лыковского храма. Вот я хотел бы, чтобы вы показали, значит, файлы бегства. Дело в том, что когда сняли отца, значит, Престая, он все подарки, которые люди несли в храм, оставил, а Феофания, которая является настоятелем Покровского монастыря, она распорядилась все это выбросить в грязь на улицу. Вы знаете, что было выброшено? История государства российского Карамзина, богослужебные книги, Значит, образы Святой Богоматери.
Но мы немного уже роемся, согласитесь, просто нет, вот в чужой
роемся,
частной жизни.
Нет, мы не роемся.
Это...
И когда я спросил, значит, Елену там...
Что,
значит,
что само по себе некрасиво.
Вот, это, кстати, конечно. Вот после хозяйства. Это, вот это все было выброшено. И когда я подошел и спросил, как вы можете все эти уникальные книги, образы, картины, которые были от всей души подарены прихожанами храму, выбрасывать в грязь. Знаете, что мне сказали? Uh-huh. Елена мне сказала, там такая матушка, она сказала, вы знаете, у нас Ставропигиальный монастырь. Все, что у нас происходит, делается исключительно с благословения патриарха. Вот поэтому каждая вещь, которая у нас должна остаться, она должна получить прямое благословение патриарха. Поскольку это не благословлено патриархом, мы все это выбросили. Uh-huh. Вот это все лежало в грязи, мы все это... Видите, какие трогательные надписи.
Ну, вы подобрали, вы раздали, да, в хорошие, да, руки.
Все, что
вы
могли.
Сделали? Вы же общественность.
Все, что
спасибо,
могли.
Сергей, давайте...
Ну, то есть вы одни... Uh-huh. Ну, можно мокрые. Как-то пройти... Ну, я бы увидела, я бы протерла, раздала бы эти книжки.
Это было выброшено.
Но до ближайшей библиотеки.
Ищем консенсус. Да,
но мы же разобрались. Отца Стефана уже...
Это частность. Это важные вещи.
Отца Стефана уже уволили.
Это
вы уже добились
вещи.
Своего.
Да, Сергей, спасибо.
Я стою перед горой таких книг в грязи.
Вы спасли их? Вот лично
я,
вы.
То, что я мог, я взял с собой.
А, вы только себе взяли. То есть вы книги не бросили спасать.
Послушайте,
а чем вы лучше
я подошел
Стефана
к матушке Елене.
Это не в частности к другим перешли. Сначала мы обсудили личность.
Монахини,
теперь переходим к личности Сергея. Это все не нужно абсолютно.
Это абсолютно не нужно. Абсолютные частности. Как можно кого-то, как можно кого-то осуждать? Отец Стефан выбросил, но я тоже взял только, что я в своем кармане унес, но я не стал спасать эти книги.
Книги в грязь не выбрасываешь. Тем более такие.
Да, давайте.
Русская православная церковь имеет другую точку зрения.
Давайте вот от таких обобщений вернемся к нашей прозе жизни. Потому что сейчас мы договоримся до того, что это все по приказу патриарха было выброшено, что, конечно, не так.
Как сказала матушка Елена.
Ну, давайте... Простите, не доводить градус обобщения до этого.
Я не про нее спрашиваю, я спрашиваю про вас.
Конструктивная.
Конструктивная часть.
Да, послушай.
Да. А что у нас осталось конструктивного там в результате?
Видите, как хорошо, все обсудили.
Вот, понимаете, возвращаясь к этому, да, вот нужен какой-то вот синклит, да, совет, где сидят люди церкви, люди, архитектурные эксперты.
Вы же говорите, отец Тихонова, что вы работали с ним.
Да, мы с ним, мы с ним обсудили это чисто ситуативно, да, столкнувшись, так сказать, в кулуарах одной телепередачи, и за столом ее, да, пообсуждали в коридоре, как бы это могло на самом деле быть, да. Один мой коллега, там, знавший его, подругу, тоже сходил с ним, поговорил. А, понимаете, это все не должно быть вот так вот, случайно или ситуативно. Должен быть совет городской, я думаю, да, где обсуждаются все подобные проекты на территории исторической Москвы, независимо от того, из церковной...
У нас градостроительный совет же есть у нас. Это не подходит,
совета
уже по, какой-то другой нужен.
Совета по культурному наследию у нас, к сожалению, нету. Вот, который занимался бы историческими
территориями. Ну, департамент есть культурного наследия.
Департамент – это не совет. Департамент – это организация, так сказать, исполняющий орган, который исполняет решения городского руководства. А вот как эти решения рождаются...
Исполнение закона в том числе.
Да.
Как мы любим говорить, это незаконно, это незаконно. Ну, наверное, все, что, наверное, если власть законодательным актом закрепила, мы уже будем говорить честно, что это уже законное решение.
Ничего никаким законодательным актом
Константин,
не закрепило.
Да,
законодательные акты у нас вообще городская дума принимает, если на то пошло. Да? Из акта исполнительной власти тоже никакого нет об этом строительстве. Так что это вообще пока что проект, прекрасная идея. Но
прекрасная, красивая.
Вот вас не было вначале, я говорил как раз об этом, что это замечательная идея, возвышенная и благородная. Но, к сожалению, для нее неудачное место подбирается, и что приводит к ненужным историческим жертвам. Так вот, я уже сказал, например, о том, что да, при некотором изменении габаритов, на что, так сказать, можно пойти, учитывая огромный объем, так сказать, помещений вспомогательных, да, этот можно было бы новый монастырский собор построить вот на той западной территории. Есть возможность, если мы можем нашу видеоленту до конца дотянуть, до последнего кадра. Ведь я уже упоминал, что этот монастырь, к сожалению, потерял большое количество старинных, вот, ну, вот это вот воплощение, да, я говорил об умалении роли собора.
Доминанта.
Смотрите, он, вот, новый собор становится современной доминантой в историческом, старинном, намоленном монастыре. Должна быть доминанта такая же старинная и намоленная. Мне жалко его.
Константин, но не мне вам рассказывать, собора. Как в каждом монастыре есть постройки разных эпох.
Да.
Каждый монастырь развивается, каждый город развивается.
В каждом монастыре постройки разных эпох, но древние святыни всегда чтили. И не затесняли их, и не умоляли новыми сооружениями. Назовите мне хоть один монастырь в Москве,
то, что вы показываете,
старинный,
очень красиво.
Где
я
вот
бы
рядом...
не сказала, что это выглядит за затеснение.
А это совершенно другой альтернативный проект. Вот здесь мы можем видеть, это вот он готовился еще даже по-моему, 11 лет назад, 11 лет этой картинки. Вот мы видим здесь проект воссоздания тех монастырских построек, которые погибли. И колокольня, которая очень красиво завершала перспективу Большой Лубянки. И Никольская церковь, и трапезная, примыкающая к ней слева. И вот там еще выглядывает из-за стены монастырской храм Марии Египетской, который стоял прямо за алтарями Старинного собора. А вот если бы это, в этом направлении пошла бы струя развития, что называется, русло, да, воссоздание погибших построек монастырских, что, кстати говоря, законы абсолютно позволяют и даже приветствуют, это, конечно, не 10 тысяч квадратных метров, но это значительное приращение, люди бы уже не стояли на улице.
Да.
Вся Москва, и я бы в первую очередь пошел бы...
А почему вы раньше не предложили отцу Тихону?
Мы предлагали и раньше это всю жизнь. Я про это тоже в книге своей про ушедшие святыни Москвы посвятил значительное количество страниц вот этим памятникам и истории их гибели. А вот если бы вот мы в эту сторону двинулись, все бы Москва поклонилась отцу Тихону в ноги. Но, к сожалению, вот в эту сторону идет, дело не идет, потому что нам предъявляют уже как готовое вот это решение.
Но на обсуждении выставлялся вполне... очень заранее проект. Даже я это знаю.
Анастасия, понимаете, здесь было обсуждение результатов конкурса. Здесь было обсуждение там 32 вариантов вот этого собора на этом месте. Но никогда не было обсуждения ни с экспертами, ни с общественностью, можно ли вообще строить на этом месте и что на нем можно строить.
Сергей, вот как вы видите выход из ситуации?
Обсудили, может, и 33-е надо было.
Это 32 варианта архитектуры, а я говорю об обсуждении другого порядка.
Анастасия, могу ли я надеяться на то, что вот парк Троицы Лыкова останется таким же любимым, общедоступным местом, каким он был всегда, причем это произойдет не когда-нибудь, когда будет закончено строительство монастырского комплекса, а вот именно сейчас, чтобы люди могли с детьми на саночках, с колясочкой перейти, как они всю жизнь гуляли, там погулять.
Я бы так хотела вам что-нибудь ответить, но мне просто хочется вас расстроить, что вы меня за кого-то не того принимаете, я пресс-секретарь. Я могу прийти и рассказать вам о том, что происходит. То есть я,
что вы не только нам,
Расскажете своим...
А еще там, откуда вы пришли, расскажете о том, что происходит здесь. Там это и так.
Как мы совсем странно в ваших глазах. Выглядим. Я хочу сказать, что вот все, что касается, вот когда говорят общественность, у нас общественность почему-то, она выскакивает всегда только в медийное пространство.
Понятно.
Никакая общественность ни разу не обратилась в финансово-хозяйственное управление с какими-то,
замечаниями.
Мы свели
обычные люди должны идти.
Потому что это неинтересно, Владимир. Понимаете, у нас разные задачи.
Наше
дело нацию спасти, понимаете, спасти Россию, храмы построить. А задача у общественности,
для этого надо закрыть,
так сказать,
парк.
Устроить общественный дискурс, обсудить. То есть обсуждать нужно, естественно, там на общественных площадках.
Да, но если вы
если есть существенные еще... какие-то замечания, их надо вносить.
Да, если вы хотите эту задачу выполнить,
вот
нацию спасти, вам нужно слушать
в первую очередь город, в котором они будут осуществляться, а не заносить куда-то во властные
кабинеты. Я прям честно, Константин, вы такой приятный человек, но я вам не верю, что
возьмется?
Отец Тихон ни с кем не обсудил этого, потому что это очень большая работа.
Это очень большая работа.
Это не сделали за день, это не сделали за неделю. То есть здесь надо как-то уметь вклиниться.
Но эта работа исходит из-за того, что
кто
решение уже принято, и все будет именно здесь и так. Кто
хочет сделать тот способ, ищет средства, вклиниться в этот процесс и работать
да,
с самого начала.
В парке мы будем гулять Троице-Лыковскому, как привыкли или нет?
Я первый раз от вас слышала эту историю, и нужно задать, конечно, это действительно Ставропигиальный монастырь, и здесь я не уполномочена совершенно
никаких
не могу.
Господин Косов, один из главных администраторов Троице-Лыковской усадьбы, сказал, что здесь будет действовать только устав монастыря. И вот как нам удобно, что нам захочет, то и мы будем закрывать.
Кто сказал?
Косов.
Я не знаю, кто этот господин. Но честно, если бы я знала ситуацию... Ну, господин Косов, но я сейчас выйду на улицу, вполне возможно, Сергей, мне кто-нибудь что-то скажет про вас. Понятно. И вот я пойду в эфире сейчас рассказывать. Вот мне рассказали, что Сергей такой
сиповый. Привет, господин Косов.
Да, привет, господин Косов.
Анастасия, давайте так,
подведем
итог нашей дискуссии. Если хочешь Русскую Православную Церковь спасти нацию, она, очевидно, должна прислушаться к мнению общественности. И сегодня мы очень благодарны вам за то, что вы пришли.
Тех, кого спасаешь, да,
да, что вы услышали мнение ваших даже союзников. Я понимаю, что и Константин, и Сергей тоже хотят спасти нацию по-своему, да. И мы беседовали о
конфликтных ситуациях, так как назовем, между Русской Православной Церковью и общественностью.
Нет, это конфликтная, называть. Нет, понимаете, это конфликтная ситуация, по сути. Вот в этом случае Сергей воюет просто вот с народом и с конкретными людьми, а Константин совершенно, ему надо в рабочий
процесс занимающий
человек.
Закон. Спасибо, да, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени», у микрофона работал Владимир Карамурза.
Тихо, ну прошу принять меня.
Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.